Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, у нас пятое воскресенье Великого Поста. И, по сути дела, это последнее воскресенье Поста, потому что следующее воскресенье у нас уже вход Господень в Иерусалим. То есть, собственно, Тридесятница уже кончается, и после входа Господня в Иерусалим начинается Страстная Седмица. И сегодня мы слышали Евангелие от Марка, о постом по воскресеньям. Всегда читается Евангелие от Марка. В нем Господь уже прямо говорит своим ученикам о том, что ему надлежит идти в Иерусалим и быть преданному в руки фарисеев, которые хотят его убить. И дальше, может быть, даже еще более важное сообщение дает нам евангелист, что после этого два ученика, Иоанн и Иаков, подходят к Господу и просят его, что да, они понимают, что близится уже победа. Они еще не знают, какой ценой она будет. Но они уже просят себе лучшие места возле Христа-победителя. И Господь им объясняет, тем более, что другие ученики стали возмущаться, объясняет, что это в мире тот, кто думает, что он владеет людьми, тот, кто думает, что он начальствует над всеми, им приказывает или даже их угнетает. Совсем по-другому должно быть в церкви. Об этом, братья и сестры, о том, что для людей свойственно желать власти, желать какой-то чести, вот об этом мы сегодня и задумаемся. Пост у нас время борьбы со страстями. Вот сегодня из уст самого Господа мы услышали об этих страстях. Даже ученики, плотские страсти уже в них не действовали. Что такое страсть? Страсть – это привычка грешить. Вот человек согрешил однажды, и ему уже стало легче в следующий раз. То есть, да, понятно, если человек согрешил первый раз, то ему потом бывает очень стыдно, тяжело. Но проходит время, и он забывает о том, как ему тяжело было вернуться к прежнему состоянию. И легче уже совершает второй раз и третий. И это входит в привычку. Вот такова природа страсти. Страсти бывают разные, и святые отцы часто делят их на три категории. Есть категория страстей, связанных с нашим желанием. Это и плотские страсти, невоздержание в пище или даже половая сфера проявления человека. Это желание каких-то благ, желание денег, серебролюбия и так далее и тому подобное. Вторая сфера страстей связана с чувствованием человека. То есть это гнев, раздражение, ненависть. Святые отцы даже так, для легкости усвоения этой классификации, иногда говорят, что вот первая сфера страстей, связанных с желанием, напоминает животных, которых называют травоядными, что ли, которые только делают, что едят, больше ничего. А вторая напоминает зверей, кровожадных, то есть которые поедают других животных. Вот эти две сферы. И третья сфера связана с умом человеческим. Это всевозможное пожелание славы, чести себе или какого-то преимущества. Это какие-то помыслы о своем превосходстве над другими. А если я лучше других, то значит я имею право судить людей. То есть вот это вот третья сфера жизни человека, в котором человек грешит. Как бороться с этими страстями? Понятно, что все зависит от того, насколько глубоко, насколько сильно человек укоренился в страстях, насколько он привык к действию этих страстей в его душе, насколько он жился с этим. И чем сильнее человек углубился в страсть, тем тяжелее ему от нее освобождаться. Особенно постом мы с вами вспоминали таких святых отцов, как Григорий Палама, как Иоанн Лествичник. Эти святые для нас вершины каких-то огромных айсбергов той церковной, духовной письменности, которая учит нас духовной жизни. Здесь, конечно, разработано очень тонко и очень много. И то, как функционирует человеческая душа и человеческое тело, как избегать страстей. Конечно же, легче вырвать маленький росточек из земли, чем дождаться, когда он превратится в огромное толстое дерево, тогда его трудно будет вырывать. Конечно же, надо лечить болезнь соответствующим лекарством. То есть, если человек подвержен страсти ненависти, страсти гнева, раздражения, то значит, он должен заставлять себя быть милостивым, дарить подарки, заставлять себя делать противоположное тому, что происходит в его душе. И тогда и душа навыкнет вот к той радости отдавать. И понятно, что если у человека страсть плоти, то он должен учиться воздержанию. То есть это тоже все построено на механизме навыка, привычки. То есть если я один раз воздержался от какого-то чрезмерного аппетита, то в следующий раз мне будет легче это сделать. И так это происходит шаг за шагом, и человек привыкает управлять собой, управлять своим телом и управлять своей душой. Святые отцы, как мы знаем, где-то начиная с 4 века, которые столкнулись вот с этой проблемой, как легче, как проще, как эффективнее и быстрее заставить себя победить страсти. И чтобы вот это сделать скорее и эффективнее, люди стали уходить в пустыню, там жить. Возникли монастыри. Вот сегодня церковь последнее воскресенье Великого Поста посвящает величайшему образу вот такого аскетического подвига. Вершиной аскезы, вершины подвига духовной жизни, отшельничества, оказалась женщина, преподобная Мария Египетская. Из ее жития мы знаем, что она 12 лет от роду ушла из дома своих родителей, пришла в огромный тогда город Александрию, где потеряла свое девство и в течение 17 лет предавалась блудной страсти. Когда, наконец, случайно, в общем-то, вместе с кораблем, который из Александрии, переплывая уголочек Средиземного моря, отправился в Святую Землю на поклонение честному животворящему кресту, вместе с этими людьми, паломниками на корабле, она приплывает в Иерусалим и даже пытается вместе со всеми поклониться кресту. Но какая-то сила Божия не позволяет ей приблизиться. И вот тогда, когда она совершила несколько попыток, и все они не увенчались успехом, каждый раз сила ее отбрасывала от дверей, вот тогда она вдруг, подняв глаза, видит икону Божией Матери. Ее сердце наполняется какой-то ясностью, и она понимает, почему это происходит. И тогда, вот именно в этот момент, начался переворот в ее жизни. Она просила у Божьей Матери прощения, позволения поклониться кресту ее сына. И почувствовала, что она прощена. Какой-то голос небесный ей сказал: «Иди за Иордан, и там спасешься». А Палестина как раз разделена Иорданом таким образом, что восточная сторона Иордана – это каменная пустыня, где нет никакой жизни. Именно туда уходили подвижники, чтобы там наедине с собой бороться со своими страстями. Так поступила и Мария Египетская. По промыслу Божию, встретивший ее старец Зосима, через 47 лет после того, как она ушла из Иерусалима в пустыню, расспрашивал ее, и она говорит, что 17 лет в пустыне она боролась со своими страстями, как с лютыми зверями. Нам это о чем говорит? Что если 17 лет она предавалась греху, то столько же лет шла борьба. Мы тоже должны быть к этому готовы. То есть, если мы хотим победить в себе страсть, достичь мира в душе, то это займет время. Ну, а что потом? Да, через 17 лет страсти ее оставили, отступили от нее. Что потом? Вот то, что потом, братья и сестры,
Святая не говорит. Да и старцу Зосиме не надо было объяснять, потому что он знал, что потом. И это знали все святые, уходившие в пустыню. Потом человек остается один на один с Богом, и ничто, никакая страсть не препятствует ему радоваться, созерцать Бога, радоваться Его любви, наполняться этой любовью. И вот, братья и сестры, об этом тоже очень много написано у святых отцов. Например, один из них, Максим Исповедник, даже выстраивает целую лестницу восхождения. Сначала человек движется верой. Затем приходит страх Божий, потому что человек, с одной стороны, может быть, находясь на уровне еще раба или наемника, он боится кары Божией. А если он поднялся уже до уровня детей Божиих, то он боится оскорбить, обидеть любимого отца. Дальше Максим Исповедник говорит, что от страха Божия идет вот борьба со страстями. Очищение от того, что мешает нам быть с Богом. Самая элементарная страсть, самая простая – рассеянность, невнимание. Каждый из нас знает, что это такое. Становясь на молитву, к сожалению, в какой-то момент мы себя ловим на том, что ум-то мой далеко. Вот это первая страсть, с которой мы сталкиваемся. И множество других страстей препятствует нам быть с Богом. Ну, страсть гнева. Разве может человек, сердце которого кипит от возмущения по поводу какой-то как бы несправедливости, разве может он любить Бога в этот момент и радоваться Его любви? Да нет, конечно. Далее Максим Исповедник говорит, что человек, освободившись от страстей, начинает по-настоящему познавать видимое. Глядя на этот мир, на мир видимый, вдруг открывается его красота, что этот мир хранит красоту Божию. Бог – самое прекрасное, что есть. Прекраснее того, что Он сотворил. Бог наполнил этот мир, свое творение, красотой. И каждый взгляд, брошенный куда бы то ни было, напоминает о Нем. И далее Максим Исповедник говорит, что, переходя в познание своим от вещей видимых, к вещам невидимым, человек забывает о видимом. То есть, что значит невидимое? Человек понимает, что Бог прекраснее всего, что есть в этом мире. Что в мире есть совершенство, а Бог – само совершенство. Далее Максим Исповедник пишет о том, что от созерцания вещей невидимых человек переходит к созерцанию самой Святой Троицы. Тогда ему уже не интересно невидимое, потому что он становится созерцателем Бога. Как он сам говорит, недоведомое познание недоведомого. Почему недоведомое? Почему непонятное? Почему это что-то такое неизвестное абсолютно? Да потому что, и об этом уже многие отцы, особенно в IV, в V веке, рассуждали. Мы не можем сказать о Боге, что Он есть. Мы не можем сказать, что Он благость, потому что Он выше благости. Мы даже не можем сказать, что Он бытие, потому что Он выше всякого бытия. Бытие исходит от Него, Он выше этого. Тогда кто же Он? И вот, постепенно устраняя из своего размышления, из своей мысли то, что Он не есть, мы остаемся перед Ним. И вот это ощущение того, что остается, это Он. На самом деле, точно так же ведь и с человеком. То есть, когда я смотрю, допустим, на близкого, дорогого, любимого мне человека, и если я задумаюсь, а что, собственно говоря, в нем делает его им? Ведь не глаза же, потому что таких глаз сколько угодно. Ни нос, ни рот, ни волосы, ни кожа. Что? Где это зерно личности? Оно всегда остается за пределами вот этого материального контекста. И вот точно так же и в отношении личности Бога остается вот это познание личности самого Бога, встреча. Вот встреча – это, пожалуй, самое точное слово, которое выражает того, что происходит. То есть как личность встречает другую личность, встречает понимание с ее стороны. Точно так же и человек встречает Бога. Видит его любовь, его взор, обращенный в мою душу, его ни с чем несравнимую любовь и готовность принести себя в жертву ради меня, ради каждого из нас. И вот, братья и сестры, понятно, что Мария Египетская – это вершина. И именно потому, что это вершина, Церковь и приняла ее как личность, обозначающую последнее воскресенье Великого Поста. На самом деле, далеко не всем подвижникам разрешалось уходить из монастыря общежительного для отшельничества. Не каждый с этим справлялся. Далеко не все люди уходят в монастырь, потому что и Господь сказал, что тот, кто может вместить, тот пусть вмещает. На самом деле, у нас с вами не меньше есть возможности приблизиться к Богу. Мы приходим на богослужение. Мы приходим для того, чтобы свое сердце открыть Богу, побыть с Ним. Мы собираемся все вместе, потому что Господь собрал нас в церковь. Он не захотел, чтобы каждый человек один на один сражался со своими страстями. Он собрал 12 учеников, и мы присоединились к Его этому обществу. И здесь мы должны себе сказать, для чего я пришел в церковь? Я пришел к Тебе, Господи. Все очень просто. И моя жизнь, и люди меня окружающие, и Ты. Все мы вместе. Постараюсь свою душу освободить хотя бы вот на эти 40-50 минут от всего земного. Побыть с Тобой. Порадоваться на Тебя. Стать причастным Тебе в причащении Твоих тела и крови под видом евхаристических хлеба и вина. И вот, братья и сестры, давайте мы действительно настроимся вот на встречу и сопребывание с Господом и в своих душах соединимся с Ним. Аминь.